Приключения норвудского строителя. «С точки зрения эксперта в приключениях, — сказал Шерлок Холмс, — Лондон стал крайне неинтересным городом с тех пор, как умер изобретательный профессор Мориарти. Вряд ли вам посочувствуют многие из добропорядочных горожан, — возразил я. Ну да ладно, не хочу быть эгоистом, — произнес Холмс с улыбкой, отодвигаясь от стола, у которого мы только что завтракали. Общество, конечно, в выигрыше, и никто не в проигрыше, кроме бедного, лишившегося работы специалиста. Для этого человека утренняя газета представляла огромный интерес. Иногда, Ватсон, я видел мельчайший след, самые слабые указания, однако же этого было для меня достаточно, чтобы знать, что великий и злой ум тут, как самое легкое дрожание края паутины, напоминает о том, что в центре ее засел паук. Мелкое воровство, шаловливые нападения, бесцельные оскорбления — все это для человека, имеющего в руках ключ, могло быть соединено в одно целое. Для научного исследования высшего преступного мира ни одна столица Европы не представляла таких преимуществ, какие давал в то время Лондон. Теперь же Холмс пожал плечами, конечно, умаляя положение вещей, положение, которому он сам так много способствовал. Прошло несколько месяцев с тех пор, как возвратился Холмс, и я по его настоянию продал свою практику и вернулся делить с ним нашу старую квартиру на Бейкер-стрит. Молодой врач по имени Вернер купил мою маленькую кенсингтонскую практику и дал мне с поразительно слабыми возражениями высшую цену, какую я рискнул спросить. Инцидент, объяснившийся несколько лет спустя, когда я узнал, что Вернер — дальний родственник Холмса, и что деньгами его снабдил мой друг. Проведенные нами вместе месяцы вовсе не были так скудны приключениями, как заявил об этом Холмс, так как, просматривая свои заметки, я вижу, что в этот период входит случай с бумагами экс-президента Мурильо, а также возмутительное дело голландского парохода «Феррисланд», которое чуть не стоило нам обоим жизни. Однако же холодный и гордый характер Холмса всегда противился всякого рода публичному одобрению, и он самым строгим образом обязал меня не говорить больше ни слова о нем, о его методах и успехах. Запрещение, снятое, как я уже сказал, только теперь. Выразив свой шуточный протест, Шерлок Холмс откинулся на спинку стула и не спеша разворачивал утреннюю газету, когда наше внимание было привлечено неистовым звонком, за которым тотчас же последовал стук, точно кто-то барабанил кулаком в наружную дверь. Когда ее открыли, кто-то шумно ворвался в переднюю, быстрые шаги застучали по лестнице, и вслед за тем в комнату бешено ринулся молодой человек с безумными глазами, бледный, растрепанный и задыхающийся. Он посмотрел на нас и, увидев наши изумленные лица, опомнился и стал извиняться за такой бесцеремонный вход. — Простите, мистер Холмс, — воскликнул он, — не осуждайте меня, я близок к сумасшествию. Мистер Холмс, я несчастный Джон Гектор Макфарлен. Он это произнес так, словно одного его имени было достаточно для объяснения его визита и поведения. Но я видел по лицу своего товарища, что это имя значило для него не более, чем для меня. — Возьмите папироску, мистер Макфарлен, — сказал Холмс, придвигая коробку. — Я убежден, что мой друг, доктор Ватсон, прописал бы вам успокоительное лекарство. В последние дни так жарко. Ну, а теперь, если вы чувствуете себя несколько спокойнее, то, пожалуйста, сядьте на этот стул и расскажите нам, тихо и спокойно, кто вы такой и чего вы желаете. Вы назвали себя так, точно нам известно ваше имя, но уверяю вас, что за исключением очевидных фактов, что вы холостяк, стряпчий и страдаете одышкой, я ничего больше не знаю о вас. Ввиду своего знакомства с методами моего друга, мне нетрудно было следить за его выводами и заметить неаккуратность костюма, пачку судебных бумаг, знак на часовой цепочке и одышку, вызвавшие эти выводы. Клиент же наш выпучил глаза от удивления. — Да, я все это, мистер Холмс, и вдобавок я еще самый несчастный человек в Лондоне. Ради самого себя не покидайте меня, мистер Холмс. Если придут арестовать меня раньше, чем я сообщу вам свою историю, заставьте их дать мне время рассказать всю правду. Я с радостью пойду в тюрьму, если буду знать, что вы будете работать на меня.
— Вас арестовать? — воскликнул Холмс.
— Это поистине крайне интересно. По какому обвинению ожидаете вы, что вас арестуют?
— По обвинению в убийстве мистера Джонаса Олдокса из Нижнего Норвуда.
Лицо моего товарища выразило сочувствие, которое, боюсь, было не без примеси удовольствия.
А я только что за завтраком, — сказал он, — говорил своему другу, доктору Ватсону, что сенсационные случаи исчезли из наших газет.
Наш посетитель протянул дрожащую руку и взял Daily Telegraph, которая все еще лежала на коленях Холмса. «Если бы вы взглянули в эту газету, сэр, то с одного взгляда увидели бы, по какому делу я пришел к вам. У меня такое чувство, точно мое имя и мое несчастье у всех на языке!»
Он развернул газету и указал на среднюю страницу.
«Вот оно, тут, и с вашего разрешения я прочту вам это сообщение. Слушайте, мистер Холмс, оно озаглавлено «Таинственное дело в Нижнем Норвуде. Исчезновение хорошо известного строителя. Подозревается убийство и поджог. Ключ к отысканию преступника».
«Это-то ключ! Они уже употребляют, мистер Холмс!» И я знаю, что он доведет их неизбежно до меня. За мной следили от станции Лондон-Бридж, и я уверен, что ждут только приказа о моем аресте.
Молодой человек ломал руки от ужаса ожидания и в отчаянии качался на стуле. Я с интересом взглянул на этого человека, обвиненного в жестоком преступлении. Он был светлый блондин и бесцветно красив, с испуганными голубыми глазами, чисто выбритым лицом и слабо очерченным чувствительным ртом. Ему могло быть лет 27. Одежда и манеры его изобличали джентльмены. Из кармана его легкого летнего пальто торчала связка с надписанными на обороте актами, которые обнаруживали его профессию.
«Не будем терять времени», — сказал Холмс. «Пожалуйста, Ватсон, возьмите газету и прочитайте известие».
Под заголовком, напечатанным крупным шрифтом, на который указал нам клиент, я прочел следующее, полное намеков, повествование. Прошлой ночью или сегодня рано утром в Нижнем Норвуде случился инцидент, который, следует опасаться, указывает на серьезное преступление. Мистер Джонас Олдакр, хорошо известный обыватель этого предместья, где он в течение многих лет занимался своей профессией строителя. Мистер Олдакр, холостяк, 52 лет и живет в Динденгаузе, в конце Сидингамской дороги. Он пользовался репутацией человека с эксцентричными привычками, живущего уединенно и скрытно. Несколько лет тому назад он совсем перестал заниматься своей профессией, которой, он говорят, нажил значительное состояние. Однако же до сих пор еще существует позади дома небольшой лесной склад, и прошлой ночью, около 12 часов, был подан сигнал, что один из штабелей загорелся. Тотчас же прибыли на место пожарные машины, но сухое дерево горело с такой яростью, что оказалось невозможным потушить пожар, и штабель сгорел до основания. Пока инцидент имел вид простого случая, но новые указания намекают на серьезные преступления. Присутствовавшие выразили удивление,
что отсутствует на месте пожара сам хозяин, и по наведению справок оказалось, что он исчез из дома. Осмотр его спальни обнаружил, что постель была не смята, что несгораемый шкаф, стоявший в ней, открыт, что несколько очень важных бумаг разбросано по комнате и, наконец, что имелись признаки смертельной борьбы, так как в комнате найдены следы крови и дубовая трость, ручка которой тоже была слегка запачкана кровью. Известно, что поздно вечером мистер Джонас Олдакер принимал у себя в спальне посетителя, и найденная трость оказалась принадлежащей этому посетителю, молодому лондонскому стряпчему Джону Гектору Макфарлену, младшему компаньону фирмы Грагом и Макфарлен. Полиция полагает, что имеет в руках доказательства очень убедительного мотива для преступления, и нельзя сомневаться, что вскоре последуют весьма сенсационные разоблачения. Позднее прошел слух, что Джон Гектор Макфарлен действительно арестован по обвинению в убийстве мистера Джонаса Олдакера. По крайней мере, достоверно то, что дан приказ об аресте. Следствие в Норвуде обнаружило дальнейшие зловещие указания. Помимо признаков борьбы в комнате несчастного строителя, теперь известно, что французское окно спальни, которое находится в нижнем этаже, оказалось открытым, что по лесному двору видны следы, как будто тащили что-нибудь большое и тяжелое. И, наконец, констатировано, что между древесными углями после пожара обнаружились обгорелые останки тела. Полиция полагает, что совершено крайне жестокое преступление, что жертва была до смерти забита палкой в комнате, что ее бумаги были похищены, а труп стащен до штабеля, который подожгли для того, чтобы скрыть все следы преступления. Ведение следствия поручено опытному инспектору Лестраду из Скотланд-Ярда, который следит за нитями преступления со свойственной ему энергией и проницательностью. Шерлок Холмс выслушал эту замечательную повесть с закрытыми глазами и сложенными вместе кончиками пальцев. «Случай этот имеет, конечно, несколько интересных пунктов», — сказал он своим тихим тоном. «Смею я, мистер Макфарлен, прежде всего спросить вас, каким образом вы находитесь еще на свободе, когда, по-видимому, существует достаточно доказательств для оправдания вашего ареста?»
«Я живу в Блэкхите со своими родителями, мистер Холмс. Но так как вчера вечером мне предстояло долго засидеться за делами у мистера Джонаса Олдакера, то я остановился в гостинице в Норвуде, откуда и отправился по своим делам. Я ничего не знал об этом преступлении, пока не очутился в вагоне, где прочитал то, с чем вы сейчас ознакомились. Я сразу увидел, в каком я нахожусь ужасном, опасном положении, и поспешил вручить вам свою судьбу. Я не сомневаюсь, что был бы, наверное, арестован или в своей конторе, или дома. Какой-то человек следовал за мной со станции, и я не сомневаюсь... Боже мой! Что это такое?» Раздался звонок, и вслед за тем послышались тяжелые шаги по лестнице. В дверях появился наш старый приятель Лестрад. Я заметил, что за его плечами стоят полисмены в мундирах.
«Мистер Джон Гектор Макфарлен», — произнес Лестрад.
Наш несчастный клиент встал, бледный как привидение.
«Я арестую вас за преднамеренное убийство мистера Джонаса Олдакера из Норвуда».
Макфарлен обернулся к нам с жестом отчаяния и, как раздавленный, снова повалился на стул.
«Одну минуту, Лестрад», — сказал Холмс. «Получасом раньше или позже не может составить для вас разницы, а джентльмен собирался рассказать нам об этом крайне интересном деле, что может помочь вам выяснить его».
«Полагаю, что нетрудно будет его выяснить», — резко возразил Лестрад.
«Тем не менее, с вашего разрешения мне было бы очень интересно выслушать его рассказ».
«Что же, мистер Холмс, мне трудно отказать вам в чем бы то ни было, так как в прошлом вы пару раз оказали услуги полиции, и мы в Скотланд-Ярде обязаны вам», — ответил Лестрад. «Вместе с тем я должен остаться при своем пленнике и обязан предупредить его, что все, что он скажет, явится свидетельством против него». «Я ничего лучшего не желаю», — сказал наш клиент. «Все, о чем я прошу, это чтобы меня выслушали».
Лестрад посмотрел на часы и сказал: «Я даю вам полчаса».